не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание силы». И сегодня Сергей Иванов, историк и автор книги, вот одной из последних, «Блаженные похабы», у нас в гостях. Здравствуйте, Сергей, с праздником.
Добрый день.
Сергей, сразу, у нас было два вопроса хороших очень в интернете. Я их чуть-чуть позже задам, потому что нам прежде всего, я думаю, так, кстати, вопрос первый задается так. Мне кажется, пишет один из пользователей интернета, мне кажется, что юродивые были вполне здоровые люди, мечтавшие о власти. Вот так вот здесь было. А второй вопрос очень интересный, когда, как есть ли такое явление в других конфессиях, в западной церкви, как относились разные христианские конфессии и относятся к такому явлению, как юродивые. Но я бы хотел, во-первых, книга называется «Блаженные похабы. Почему похабы?» Вот что это, что означает, по сути, это слово, а не в нашем бытовом употреблении. Ну, а потом все-таки, кто такой юродивый?
Хорошо. Ну, начнем с того, что все-таки книга называется «Блаженные похабы» и подзаголовок «Культурная история юродства». Это очень важно,
да,
что
конечно.
Это именно культурная,
история
юродства, а не, скажем, религиозная история юродства. То есть это книга научная, а не конфессиональная. В этом ее важное отличие. Теперь что такое похаб? Собственно, похаб — это и есть древнерусское обозначение того, кого мы называем юродивым. В самых древних рукописях древнерусских, именно в древнерусских, в отличие от южнославянских, этот чин святых фигурирует под названием похаб, что означает то же самое, что юрод, то есть это человек, ну, неправильно родившийся. То есть,
урод,
или вот похабленный, то есть как-то какой-то поломанный. Вот. И это, значит, это первое серьезное обозначение юродива, похаб Христа ради. Потом, впоследствии, вот, например, в житии Андрея, это слово постепенно вытесняется, по мере переписывания рукописи, вытесняется словом урод. Слово же приобрело свое современное значение лишь тогда, когда юродство стали преследовать государственные власти, а именно в XVIII веке. Вот тогда это слово постепенно начинает сдвигаться, и те черты юродивого поведения, которые раньше воспринимались как что-то священное, вызывающее священный ужас, стали трактоваться так, как они, собственно, и выглядят вот на светский взгляд, а именно как дебош, безобразие и так далее, и так далее. Вот тут появляется уже светское значение, похабный в значении вот непристойный, вызывающий.
Да, и не столько в поведении, сколько, прежде всего, в современном языке это относит к речи.
Речь похабная, или поведение похабное, тоже так можно сказать. Но это уже середина, вот по картотеке словаря древнерусского языка, это уже 40-е годы 18 века такое значение в первый раз появляется. Ну вот, поэтому слово же «блаженный» — это более сложное слово, оно обозначает разные вещи, и вот автор статьи «Блаженный» в недавно вышедшей православной энциклопедии, кстати, очень фундированном научном издании, признается, что, в общем, никакого одного знаменателя для разных групп святых, которые обозначаются этим словом, найти, к сожалению, невозможно. Есть тут и люди, ну вот те, которые в католической церкви называются беатифицированные, и те, которые вот, являются юродивы, и различные тайные святые, и просто отдельные, например, там, блаженная княгиня Ольга, неизвестно почему, но вот так сложилось. Так что это сложное слово, происхождение же его очень интересно, оно восходит к корню древнеславянскому, ну вот откуда и благим матом, да, и блажной, и так далее. Там очень сложно соединяются положительные и отрицательные характеристики.
Слово блажь.
Блажь, с другой стороны, а с другой стороны, благой. И это очень сложный такой клубок, и очень правильно, что древнеславянское сознание выбрало это слово для обозначения этого амбивалентного подвига.
Все-таки кто такой юродивый? Вот что это за человек? Это человек, который сознательно выбирает себе некое поведение или по образцу принятому уже, Или же это человек, действительно, который, у которого есть какие-то видения, который себя в современном смысле слова не контролирует поведение, который вот такой просто от природы.
Да, ну вот это и есть тот главный вопрос, на который отвечает моя книга. Вот я рассматривал свою задачу именно в этом ключе. Не вот так, как обычно это рассматривают, например, ну, православные авторы. Там сколько было юродивых, да? Считаю, что юродивы — это некоторая данность такая, вот, что нужно их просто найти. Они есть, их нужно найти. А наоборот, с точки зрения истории культуры, а именно, что культуру побуждает видеть за поведением непристойным, безумным, странным, святость? Что и в какой момент, по каким причинам побуждает культуру творить? Потому что это культура творит юродивого. Безумный человек равен сам себе, и он асоциален. Но люди, смотрящие на него снаружи, они в какой-то момент в разных культурах по-разному приписывают безумному человеку то или иное значение его безумия. Вчитывают в него то, что считают нужным. И в разное время вчитывают разное. Ну, бывают культуры, в которых... то есть возрождение, с моей точки зрения, в этом пафос моей книги, в этом, мне кажется, моя научная находка, потому что до меня вот с этой точки зрения юродство так не анализировалось. С моей точки зрения, сначала возникает функция, возникает потребность внутри христианской культуры.
Даже пока нет того, ни
слова, нет ничего абсолютно нету. Есть некая историческая традиция киников, которые, ну, греческих философов языческих, которые вели себя подчас непристойно. Есть традиция, с другой стороны, библейских пророков, которые тоже подчас ведут себя непристойно. Но все это лишь материал, из которого христианство творит свою собственную мифологию. И начинает она творить юродивого лишь в тот момент, когда христианство становится государственной религией. Вот когда все устоялось, устаканилось, все потихоньку заиливается, превращается в рутину. И вот тут христианская культура, христианское сознание, если хотите, испытывает потребность в взрыве, во чем-то, что взорвало бы такое рутинное течение жизни, которое позволяет забыть об ослепительном сиянии вечности, да, о том, что вот грядет страшный суд.
То и есть
вот...
все вы живете неправильно, даже если вы христиане.
Да,
да,
даже вы живете.
Вы не помните о конце света.
Да,
вы ничего да. Вы не хотите это почувствовать в себе, вот эту конечность, которая была у учеников Христа.
И тут возникают легенды сначала о монастырских странных людях. Иногда у них нету даже имени, и заведомо у них нету еще слова такого. Вот возникает такая, например, легенда о пьянице, о том, как Авва Даниил, знаменитый пустынный такой святой, приходит переночевать в женский монастырь в пустыне, его опускают, и ему вот игуменья говорит: вот, знаете, у нас такая беда, пьяница есть в монастыре, валяется среди двора, храпит, как-то неприлично себя ведет, смущает нас всех.
И непонятно, что с ним
делать. Вот, потом они идут в трапезную, и игуменья с уставом в руках говорит: ага, значит, нам положено столько еды, мы вот монахини, ты, значит, пустынник, тебе положено столько, а вот твой ученик, он ученик, ему положено столько. Никаких комментариев, никакого осуждения этому нету, это фон. А потом ночью, это странная история, ночью, когда весь монастырь уснул, Даниил, у которого, естественно, духовное видение, он ученику говорит: пойдем посмотрим на эту пьяницу. И они из укрытия видят, как пьяница, оглядевшись, нет ли кого вокруг, поднимается, начинает творить поклоны, проливать слезы, возносить молитвы.
Так,
когда одна монахиня встала по нужде, пошла, значит, по нужде, то она опять бухнулась, значит, наша героиня, на пол и захрапела. Вот. И, значит, и все. Наш герой приводит игуменью в это укрытие. Она говорит: боже мой, сколько зла мы ей сделали. Они все перед ней, значит, падают ниц, а она бежит из монастыря. Мы даже не знаем, кто она такая, мы не знаем, как ее зовут. Мы не знаем, для нее нет слова. Мы даже не понимаем, в чем смысл этой истории. А в чем он? А в том, что неправильно разделяли еду за столом в трапезной.
Нет.
В том, что слишком правильно ее разделяли.
Вот это, наверное, здесь есть какой-то вот элемент страха, может быть. Элемент страха, вот, что что-то неправильно в этой правильности.
Да, да.
Что-то вот мы делаем слишком явно, что-то мы делаем нарочно, да?
Да, что забывается, да. Ради чего все это начиналось, да? Вот забывается. забывается, так сказать, страх, забывается ощущение, что вот вечность тут вот рядом, за углом. Вот. И вот именно эта потребность порождает в этой смыслопорождающей толще культуры появляется эта фигура странная. Потом для нее подбирается слово. Но сначала возникает персонаж. Этот персонаж, это чаще всего, я думаю, ну, если мы попытаемся выяснить, ну, как это любили делать в 19 веке, были ли они на самом деле, то я отвечу, что это вопрос бессмысленный. Ну, наверное, были какие-то не вполне здоровые люди. Дело не в них. Дело в том, что в какой-то момент на них культура обратила внимание. Она произвела этого человека себе в прокуроры. Сама себе произвела его в прокуроры. Он стал безмолвным и потому особенно зловещим обвинителем этого мира сего. Вот. И это та самая толща, из которой порождается, между прочим, история о Золушке. Потому что самая первая юродивая, которая позднее получила имя Исидора, а в самых древних версиях этой легенды называлась Анисима, и эта история очень похожа на историю Золушки, потому что, опять-таки, в монастырь-то Венисий египетский приходит праведник и говорит: «Я знаю, среди вас есть та, которая самая праведная. Покажите мне всех монахинь». Ему показывают всех монахинь, он говорит: «Нет, я знаю, у моей монахини на голове корона, а эти все без корон. У вас кто-то еще должен быть». Они говорят: «Ну, извините, да, у нас есть сумасшедшая на кухне, но мы постеснялись ее показывать. Приведите ее», — говорит святой, приводит эту сумасшедшую, у нее грязная тряпка повязана вокруг головы. Он говорит: «Вот она», и падает пред ней на колени. Согласитесь, это типичная Золушка.
Ну, конечно, да.
Вот, и это та самая... Ну, была Золушка, на самом деле, нет, бессмысленно спрашивать. Это фольклор, это сказка.
Но ведь вот такая вещь узнавания, она же есть очень, очень много где. И в легендах об Изольде, и поиске есть узнавание, которое стало там Златовласка.
Златовласка,
везде.
Да,
вот,
конечно.
Но Златовласка — это почти та же, да. Изольда, вот здесь, ну, вот,
да. Вот. А потом уже начинает развиваться этот... Вот, и в первой вот в истории, которую я только что упомянул, в первый раз употребляется слово, термин «сале», вот, «безумное», которое, оно не греческое слово, непонятного происхождения, загадочное, видимо, восточное, которое впоследствии становится термином техническим для обозначения юродивого. «Салёс» — «юродивый» или «салёс виа Христон» — «ради Христа», «безумный ради Христа». А потом уже часто и просто «юродивый», «салёс» — понятно, что «ради Христа». Вот. А дальше, значит, начинают возникать отдельные легенды о них, уже специально о них, а потом, при том, что слово «салёс» употребляется и просто как бранное слово, «дурак», ну просто «сумасшедший», оно живет и в светском тексте с V века. Вот. А потом в VI веке начинают возникать легенды, собственно, прямо уже непосредственно о юродивых, а потом уже начинают возникать люди, я думаю, которые сознательно ведут себя в соответствии с уже заданным стереотипом
поведения. Моделируют свое поведение уже, да.
И уж кто они такие, являются ли они симулянтами, являются ли они людьми, которые действительно чувствуют себе какое-то призвание специальное, или они действительно безумные. Ну, сумасшествие тоже социальная категория. Разные эпохи, разные вещи.
Ну, конечно, да. Вот я напоминаю, что Сергей Иванов у нас в гостях. И вот такой вот вопрос. Ведь действительно у нас от них нет никакой такого внутреннего, закадрового голоса никакого нет. Я пошел туда-то и туда. Да. Вот есть только в описании то, что они говорят, то, что они делают, или кажется, что делают, или придумали, что они делают. Но от них самих, вот нет, там, дневник юродива, так грубо говоря.
В 17 веке. В середине.
Вот до 17 века, как вы, вот ничего этого нет.
Нет. А в 17 веке юродивый обретает свой голос. И когда он обретает... Степан Нечаев из города Галина оставил нам переписку с родными, уходя юродствовать. И это очень интересный документ, замечательно опубликованный петербургской исследовательницей, замечательный Панерко. Это очень интересный текст, потому что он уже обличает не юродство в его истинном виде, а то, что мы теперь склонны называть юродствованием. Потому что он то уходит, то возвращается, то подразнит, то вроде заведет жену, потом ее бросит, и ему говорит: «Ну что ж ты женился-то?» Ад на то воля Божья. И явно он человек с недаемым и неслыханным честолюбием. Вот это пробивается сквозь текст. И действительно он...
Ну, значит, вот это близко к тому, что написал вот первый у нас слушатель.
Ну,
тогда.
Не власти, конечно, только.
Нет, ну, это,
а
когда он говорит о абсолютно популярности, да. Отношений, известности.
Ну, это уже излет. Это уже действительно превращение юродства как религиозного института в юродствование как такой специальный тип поведения. Ну, знакомый, в принципе, нам и в повседневной жизни. Интересно просто, что в нашем русском языке и только в нем это слово, обозначающее древний и загадочный институт, может употребляться без кавычек и всеми понятно. Всем понятно.
Не юродствуйте, начинается.
Да, да, прекратите юродствовать.
Да, у нас вчера был даже в программе «Футбольный клуб», у нас был об этом разговор, когда вопросы соответствующие задавали. Явно такого вот. А когда человек пытается вот...
Ну да.
Притворяется убогим.
Именно, да. Прибедняется, имея в виду, что на самом деле я гораздо лучше вас. Это я только так делаю вид, что прибедняюсь, на самом деле, и тем самым лишь затеняю свое над вами превосходство. Вот что такое юродствование уже в светском смысле. Но оно, конечно, развелось из совсем другого и очень серьезного, сложного института.
А здесь вот некоторые вещи мы уже выяснили. Елена немножко опоздала, вот спрашивая, что не являются ли слова «юродивые» и «уродливые» однокоренными.
Да, конечно.
Да, естественно.
Конечно. Они разошлись только в 17 веке.
Замечание Сергея Ивановича у нас по православным понятиям «блаженный» — это значит «спасенный». Но не только.
Нет, это не вполне так. Нет, православная энциклопедия, во всяком случае, этого не утверждает.
Есть еще одна очень важная вещь, которую мы, наверное, после новостей, наверное, разберемся, но сейчас обозначим. Вот здесь, наверное, есть грань восприятия юродивого, вот такого вот странного человека, который высказывается, говорит, ведет себя не так. И его есть... Ну, грубо говоря, два варианта, как его определить. Это или вот действительно блаженный вот человек, который говорит какие-то истины с таким странным способом, или это бесноватый. Вот как здесь и были ли, есть ли вот свидетельства о тех способах, которые или заблуждение, или принимали? Вот.
Ну, тут важно помнить, между прочим, что византийское юродство и русское юродство — это разные вещи. Просто потому, что очень не похожи друг на друга древнерусская и византийская культура. И я об этом тоже пишу много в своей книге, собственно, в этом пафос тоже, и это позволяет это сравнение...
Из этого, кстати, второй вариант книги вышел.
Да, да, и это позволяет нам многое понять, собственно, в самих культурах и в восприятии юродства. Хотя вроде он пришел, конечно, на Русь-то из Византии был заимствован, но сильно видоизменился. В Византии жила еще традиция античной медицины. Там безумие могло восприниматься как болезнь, не обязательно как бесовская одержимость, но и как болезнь, которую можно лечить там, и которая вызвана там разлитием черной желчи. А вот на Руси такой-то традиции не было. Действительно, всякое безумие — это так или иначе или бесовское, ну или вот юродская какая-то специальная особая одержимость. Но во всяком случае в этом смысле было разное отношение на Руси и Византии.
Что может касается... быть, потому что разное самовосприятие?
Разное самовосприятие отчасти. Ну, мы не знаем, как воспринимали себя сами юродивые, но, безусловно...
Нет, не юродивых, а обществом. Обществом, общности человеческой.
Общество, что касается общества, то вы знаете, уже на Трульском Вселенском соборе в конце VII века, собственно, церковь запретила юродство. Строго говоря, после этого этот подвиг был противоканонический. Но на этот запрет никто особенно внимания не обращал. Вот. И в России тоже собор 1666 года тоже запретил вроде. Ну, это называется, естественно, лжеюродство, но как отделить лжеюродство от юродства, никто не знает. И то, и другое — это сознательное лицедейство. Как? Что не говорить, да? И, значит, лицедейство не по поводу...
Очень напоминает советское заведомо клеветнические измышления.
Тут уже непонятно. Вот. А как развести? Непонятно, потому что 12 века каноник Вальсамон говорит: я сам не знаю. Бывает, что ошибаюсь.
Мы продолжим через 5 минут после кратких новостей в программе «Не так». Сергей Иванов. Мы говорим о юродивых.